Работа над ней заняла, в общем-то, 9 лет. Началась она в 2004 году с некоторого такого случайного явления, везения, если угодно. Потому что, сказать, когда я приехал в военно-медицинский музей в Петербурге, это одно из учреждений, куда достаточно трудно попасть историку, но темой моего исследовательского интереса там, в архиве этого музея, были военнопленные. Один из моих прочных исследовательских сюжетов, и я искал там и нашел там очень интересные материалы, частично тоже опубликованные, дневники и воспоминания. И вдруг, значит, вот в картотеке я натыкаюсь на нечто, меня насторожившее, сказать, вот как раз Залман Градовский, рукопись, значит, на идише, и Освенцим. Ну, в общем-то, я даже не представлял себе, сказать, во что именно, сказать, я случайно вот как-то уткнулся. И с этой вот истории все началось. И это как раз было то письмо, которое Градовский приложил к той записной книжке, которую он выкопал из земли, из пепла, сказать, накануне, видимо, одной из дат, вот накануне ожидавшегося восстания. И уже вместе с этим письмом, письмом потомкам, достаточно, сказать, хорошо сохранившимся, сказать, это было 6, кажется, сентября, это письмо было написано и спрятано вместе с книжкой, сказать, в такой фляжке немецкой, широким горлом. И вот она, собственно, нашлась, и вот был сделан перевод. А этот перевод, вот именно этого небольшого документа, двухстраничного, сказать, был сделан, и уже было понятно, с чем мы столкнулись. Мы столкнулись вот как раз с тем документом, непосредственно, сказать, можно сказать, из газовых камер и крематориев, написанным человеком, которого немцы заставили там работать. И о том, что вообще есть такие документы, я тогда, честно говоря, толком не знал. Потом уже, сказать, я начал, углубляясь в эту проблематику, сказать, наталкиваться на то, что это не единственный документ, и что они публиковались на разных языках, сначала по-польски. Написаны они были, эти документы, в основном на идише, только из 9 документов, или 10, как считать, написаны на других языках, евреями, конечно же, сказать, но это один на французском, на таком плохом французском языке польского эмигранта, и другой на новогреческом, потому что это греческий еврей, был написан, остальные, конечно, на идише. Вот, во всяком случае, вот мы уткнулись вот тогда с Колей Поболем вот в эти потрясающие, сказать, вот сами по себе, вот когда мне сотрудники музея вообще просто как бы вот предъявили этот артефакт воочию, да, вот эту фляжку, эту книжку, это письмо, я, конечно, испытывал ну, совершенно, сказать, сильнейшее волнение, сказать, это жертвы и жертвы, понимаете? Ну, во-первых, они жертвы силы того, что никто не призывал их записываться, сказать, кто хочет работать зондеркомандой, выходи. Такого не было. Им говорили, вот иди туда, сказать, вот их отбирали по физическим параметрам, сказать, те, кто их выбирали, и говорили, сказать, вот выйдешь работу, сказать, через там, после карантина, или когда было особенно спешно, вот с венгерскими евреями, то и без карантина, когда менялась ротация, сказать, осуществлялась зондеркоманда, никто их не спрашивал. Так что в этом смысле, сказать, здесь такого коллаборационизма, сказать, как это можно говорить применительно к каким-то другим случаям, места не имело. Это первое, и надо это в этом сразу как бы четко, сказать, объяснить. Никто, сказать, из них, никто, ну, кроме, может быть, вот тех 5 поляков, которые понимали, которых призывали, сказать, КПО, да, сказать, которые знали, на что идут, и тех 2-3 немцев, которых даже не то, что, сказать, знали, их просто специально, можно сказать, экспортировали в Аушвиц, это из Заксенхаузена, вот были там такие, сказать, как бы вот основные КПО, немецкие, сказать, зондеркоманды, это люди, которые, сказать, делали это, сказать, совершенно сознательно, сказать, и не испытывали никаких иллюзий. Так что это первое, это важно, сказать. Кстати, среди членов зондеркоманды было еще 19 советских военнопленных, среди которых, наверное, тоже большая часть евреи, но тем не менее советские военнопленные, которые были зондеркоманды в Майданике. Да, и когда Майданик накануне, сказать, того, что его освободят, эвакуировался, их тоже эвакуировали, сказать, вот таким образом, но не убили, а привезли в Аушвиц зондеркоманды, влили в эту зондеркоманду, и они были активной частью вот того, как бы, вот восставшего потенциала. Один из них, имя мы его не знаем, несколько имен мы знаем этих людей, но именно имена, фамилии меньше. Вот. Один из них был майором и воевал под Сталинградом, и вот он, как есть свидетельство о том, что он участвовал в разработке военной части, собственно сказать, этого восстания. Так вот, это первое, да. Но тем не менее, их заставляли, и они это делали, да, у них был свободный выбор от этого уйти таким образом, ну, хорошо, самим броситься в печь, ну, во всяком случае, кончить жизнь самоубийством, отказаться, это тоже верная смерть. Такой выбор у них был. Но, как показывает практика, сказать, подавляющее большинство людей, оказавшихся перед таким выбором, все-таки решают в пользу того, что они останутся жить. Дальше они находят к этому какие-то объяснения. Действительно, вы правы, они могут быть разными. Кто-то сознательно, испытывая к этому и имея к этому предпосылки, кто-то бессознательно, сказать, и вообще в таком общем виде хотел бы донести до потомков эту правду. Кто-то еще что-то, сказать, какие-то соображения имел в виду. Ну, тот же, например, Магид, он очень многим помогал своим, сказать, вот евреям, сказать, молитвой, советом, разговорами, сказать, его, к нему очень трепетно относились другие члены зондеркоманды. Он играл определенную такую духовную роль, хотя ему приходилось выслушивать столько упреков и столько проклятий в адрес еврейского бога, который все это допустил, что, как бы сказать, он тоже, наверное, сказать, со стыда горел и за того, кого представлял. Вот, действительно, как это могло быть, да, сказать, кто-то ведь, я уж не помню кто, говорил, что после Аушвица уже нельзя писать стихи. Вот, поэтому у каждого из них были страшные муки совести, каждый из них, практически каждый из них потерял своих близких вот на своем рабочем месте, так сказать. И постепенно они приходили в то состояние нечеловеческое, такое роботообразное, которым все они, как один, дружно сознавались. Они это в себе знали и чувствовали. И вот именно эта идея восстания. Вот оно состоялось, но оно могло не состояться. Но подготовка к восстанию, сказать, вот собирание сил к этому восстанию, сил в том числе, сказать, вот, ну, для того, чтобы взорвалась граната, которую подожгли 4-й крематории, да, сказать, нужно было собрать порох, и героические женщины еврейские, сказать, с соответствующего производства вооружений там поблизости от Аушвица, они проносили какими-то микроскопическими дозами этот порох в течение длительного времени, сказать, рискуя жизнью. И действительно, сказать, потом они все были повешены, сказать, в начале 45-го года, 4 или 5 января, когда следствие это доказало. А было следствие, сказать, после восстания, сказать, и еще несколько людей, уцелевших после восстания, сказать, пали жертвами этого восстания, сказать, и причастности к его подготовке и осуществлению. Так вот, это была колоссальная, сказать, и сложнейшая логистическая работа. Это были задействованы, сказать, разные люди из разных отсеков вот этого гигантского организма, сказать, состоявшего из многих лагерей. И все это, сказать, делалось для того, чтобы в один прекрасный момент восстать, и это восстание произошло. Вот именно не само восстание, а идея его и подготовка к нему, и, по крайней мере, ожидание его, и готовность к тому, что оно может состояться, и готовность умереть в ходе этого восстания, вернули этим людям их человеческий облик. Когда они прониклись этой и состояние, когда они прониклись этой идеей, когда они, а тогда их состояние стало меняться, сказать, да, понимаете, вот в текстах Градовского это особенно видно. Иногда кажется, что это пишет человек, потерявший не только вот человеческое достоинство, сказать, а и вообще, как бы сказать, вообще вот как бы сказать, вот не болен ли он душевно. А потом видишь, что вот что-то происходит и как он это все преодолевает. И я думаю, что вот именно эта идея сопротивления, идея к тому же, сказать, все время, сказать, висевший на волоске, эту, сколько, как мало людей об этом бы не знало, но все равно речь идет о десятках, и никто не выдал. Да? Собирание этих сведений о тех, сколько эшелонов пришло, сколько погибло, вот эти записи, вот это все, вот это то, что они делали, сказать, и то, что вот лишь малую часть чего до нас дошла и вот в этих книжках так или иначе, сказать, вот обнародовывается, сказать, и становится доступной, вот эта деятельность делала их снова людьми. И это были люди. И это они только потом, те из них, кто уцелел и кто мог об этом вспоминать, говорили о том, что было время, когда они людьми не были. И это некий процесс перехода, сказать, из человеческого в нечеловеческое состояние и обратно. И вот даже вот описание и признание в этом, и описание этого процесса, оно из этой книги на самом деле, сказать, хорошо видно из текстов этой книги, в этих текстах этой книги это просматривается. Это тоже, сказать, их колоссальный внутренний подвиг. И я очень... у меня нет понимания в адрес тех, кто их, этих людей, безапелляционно или даже, сказать, с какими-то аргументами осуждает. Я не разделяю ни пафоса Ханны Аренд, ни тем более пафоса Примы Леви, которые об этих людях, сказать, высказались. И совсем не разделяю социального, как бы, израильского истеблишмента, Яд Вашемовского в том числе, который на протяжении, сказать, многих десятилетий, ну, фактически не признавал этих людей даже не только за героев, а не героев, но даже как бы за, если угодно, вот считал их этими самыми роботами или коллаборантами. Ни в одной экспозиции, посвященной Холокосту в мире, а их много, и они замечательные, эти экспозиции, вы не встретите в музейном виде как бы вот этой истории, сказать, в том виде, в каком она предстает из их текстов. Ни в одной, в Яд Вашеме в наименьшей степени. Потому что, в общем-то, это как бы продолжается, сказать, отношение к ним как к таким своего рода коллаборантам, как членам Юденрата, Юденратов и так дальше. Раз они помогали, значит, они что-то тут не то. Главный импульс был познакомить русскоязычного читателя с этими документами вообще. Вот вы спросили, а много ли знают об Аушвице? Знали и знают по сравнению с тем значением, которое имело это место, сказать, все равно необычайно мало. И тут оказывается, что оригинал такого документа находится в России. Даже о существовании этого документа никто не знал. И когда вот как раз это было 2005 год, да, сказать, год, это был тот год, когда в Освенциме собрались главы очень многих государств, и 27 января, и я помню, что и российский президент был тогда. И вот тогда как раз вот впервые, собственно, в газетных каких-то публикациях, а мне кажется, что и Радио Свобода тогда отозвалась на этот текст. В «Известиях» и в целом ряде других газет появился этот текст. Вот эти две странички Залмана Градовского, которые были переведены Мейером Карпом для, предположительно, для Нюрнбергского процесса. Градовский писал один из своих трех текстов явно как подражая, ну, пророку Иеремии, да, сказать, вот он именно так себе представлял свою задачу. Не просто быть свидетелем тех фактов ужасных, которых он был свидетелем. Это он тоже сделал. Не просто написать потомкам, да, сказать, вот некоторое, во-первых, фе в адрес своих современников, в адрес всех союзников, которым плевать было на то, что происходит в Аушвице. Они совершенно другие какие-то задачи решали. И вот этот человек, который сидел или там работал вот на этом чудовищном, сказать, участке трудового фронта, который ему назначили немцы, и не мог понять, почему никакие бомбардировщики не прилетают. А он же рассчитал, что он уже знал, что союзники в Италии, он уже знал, что как далеко Красная Армия, и он не мог понять, почему этого всего не происходит, почему это все не происходит. Так вот, а другой текст он писал именно, сказать, как некое вот художественное по своему замыслу и по своему исполнению, и это было очень важно, сказать, донести в русском переводе. Я был редактором всех переводов, которые в этой книжке, сказать, и старался донести вот этот изначальный художественно-пророческий импульс, который Залман Градовский взял на себя. Согласитесь, что это не дом творчества Биркенау-Аушвиц.